«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Научно-практическая конференция «Великие реформы и модернизация России», приуроченная к 150-летию отмены крепостного права, прошла в Санкт-Петербурге в Мариинском дворце. Выступая на ней, президент России Дмитрий Медведев назвал величайшей заслугой императора Александра II то, что он смог отказаться от традиционного уклада и не побоялся провести реформы в стране. По словам Медведева, сейчас в России продолжается курс, проложенный полтора века назад. Он отметил, что проект нормального гуманного строя, который был задуман Александром, оказался жизнеспособнее фантазии об особом пути и советского эксперимента. В рамках конференции в ротонде Мариинского дворца открылась выставка об истории подготовки, подписания и реализации реформы. В 13 витринах выставлены нормативные акты, выкупные грамоты на известных деятелей культуры, поэта Тараса Шевченко, скульптора Александра Пикушина, проекты наград за проведение реформы. Главный экспонат выставки – подлинник манифеста о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей, подписанный императором Александром II 19 февраля или 3 марта по новому стилю 1861 года. Президент России Медведев посетил могилу царя-освободителя, глава государства возложил цветы к усыпальнице императора Александра II в Петропавловском соборе Петропавловской крепости. О том, много или мало, по меркам истории полтора века, прошедшей со смены крепостничества, мы в нашей программе говорим с Виктором Аксютчицем, философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета Российской Федерации, он находится в нашей студии, и Игорем Чубайсом, философом, членом редколлегии журнала «Посев», он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Виктору Владимировичу Аксютчицу. Добрый вечер, Виктор Владимирович.
Здравствуйте.
Была ли, по-вашему, отмена крепостного права в России исключительным событием в отечественной истории, или это органичное, что ли, явление для нашей страны?
Судите сами, органично или нет. Вот об этом говорит, среди прочего, и такой факт, что крепостного права в так называемой варварской России было отменено по высочайшему повелению императора на 4 года раньше, чем в демократических Соединенных Штатах после кровавой гражданской войны. Это во-первых. Далее нужно отметить, как это слагалось исторически. Общепризнанный реформатор Петр I, именно он закрепостил крестьян окончательно. Затем великая Екатерина II своим указом предоставила дворянам вольности, в том числе освободила от государственной службы. Тем самым дворянство превратилось окончательно в паразитическое сословие, которое паразитировало на крестьянстве. И это было неестественное положение, и лучшие люди России это понимали, и попытки смягчить и отменить крепостное право шли практически столетия. Павел I издал указ об ограничении барщины 3 дня в неделю только. Александр I начал разрабатывать уже реформу и отмену крепостного права, как известно. К сожалению, эти разработки были приостановлены, хотя затем они были использованы реформаторами. Даже при Николае I, при котором, безусловно, был курс на реакцию, продолжали разрабатываться проекты освобождения крестьян. И эти разработки тоже были учтены царем-освободителем. Далее нужно сказать, что, конечно же, именно верховная власть в России приняла это решение об освобождении крестьян, и вокруг нее сплотилась меньшая часть чиновничества. И эта меньшая часть чиновничества, опираясь на верховную власть, сумела с огромным трудом переломить сопротивление, конечно же, прежде всего, помещичьего сословия, и затем чиновничество, которое не принимало эту реформу, оно, повторяю, было в большинстве своем. И вот это, на самом деле, грандиозный исторический шаг, то есть он исключительно именно в силу своей позитивности России, что прежде всего он произошел мирно, фактически огромная такая, можно сказать, реформа на грани с революцией, с переворотом была совершенно мирна. Надо сказать, что эта эпоха великих реформ включала не только ведь освобождение крестьян и отмена крепостного права. Освобождались крепостные, не только крепостные, а удельные крестьяне, это царские крепостные. Десятки миллионов государственных крестьян, это полукрепостные. Одновременно проводилась земельная реформа. Был создан независимый суд с избираемыми судьями и присяжными заседателями, которые только вот недавно у нас вновь возвратились. И этот суд, среди прочего, разбирал конфликты крестьян, скажем, с помещиками и прочее. Государственная власть очень реформировалась. И реформировалась царская администрация. Было введено самоуправление, причем на многих уровнях. Крестьянское самоуправление, дворянское, городское, и объединено в земское самоуправление. Была, напомним, отменена цензура впервые в России. Были проведены реформы школ, реформы образования от школ до университетов. И также, надо напомнить, была проведена военная реформа, которая позволила потом царю-освободителю выиграть войну с Турцией. Вот этот комплекс реформ действительно был непревзойденным в истории России, да на самом деле и мировой истории.
Вопрос Игорю Чубайсу. Была ли отмена крепостного права из ряда вон выходящим событием в истории нашей страны?
Я думаю, что Виктор все расскажет, мне нечего будет добавить. Я попробую немножко добавить. Я с ним вполне, кстати, согласен. Он достаточно изложил, аргументированно ответил. Но я вот что хочу сказать. Конечно, отмена крепостного права была не каким-то разовым событием, не какой-то случайностью, не каким-то чудом она не была. Я бы выделил два процесса, которые привели к тому, что произошло в 1651 году. Дело в том, что в России освобождение сословий началось в конце XVIII века. В 1785 году, ну, правда, это уже был второй указ, но фактически дворянство стало свободным по указу Екатерины, жалованная грамота о вольности дворянства 1785 года. До этого, собственно, и дворяне были не свободны, они обязаны были, как правило, служить в армии или нести государственную службу, не могли просто уволиться, уйти, это было невозможно. Но для того, чтобы осваивать такую огромную страну, как Россия, нужно было вот напрягаться изо всех сил. Потом становились свободными другие сословия, мещанство. Более свободным становится купечество. Последнее сословие, которое стало свободным, это были крепостные крестьяне. Кстати, их было не так много. Когда у студентов спрашиваешь, как вы думаете, сколько было крепостных, иногда слышишь там 90%, 95%. На самом деле 28% населения. Но было еще одно очень важное событие, о котором надо вспомнить. Дело в том, что с 1709 года, когда русская армия разгромила Карла XII под Полтавой, русская армия 150 лет была самой сильной армией Европы. Она всегда побеждала и Наполеона, и Карла, и так далее, и так далее. И вот в 1853 году началась Крымская война, которая закончилась в 56-м, и впервые Россия проиграла. Это была неудачная война. Правда, неудача этой войны несопоставима с тем, что было в Отечественную, потому что никто, враг не дошел ни до Питера, ни до Москвы, никого не брал в блокаду, просто высадился англо-французский десант в Крыму. Вот, кроме того, в этой войне были большие успехи, например, Нахимов потопил весь турецкий флот в Синопе и так до Синопского залива. Вот. Но в целом в Крымской войне Россия проиграла. И как ответ на это поражение, уже через 4 года в России начались фундаментальные глубинные реформы. Нужно было модернизировать страну. И, как уже сказал Виктор, крестьянская реформа, отмена крепостного, и правовая реформа, и военная реформа, университетская реформа. Россия вышагнула из этих проблем, модернизировалась и двигалась вперед. И вот последнее, что я хочу сказать по этому поводу – в той России, в России до 17-го года была история. И это проявлялось в том, что если некий просчет допускали, некие ошибки важные, из них тут же делали выводы, принимали соответствующие решения. Вот у нас ни советской, ни постсоветской истории нет, потому что Советский Союз развалился, его нет уже 20 лет, но мы постоянно видим там Кургиняна на всех телеканалах, который рассказывает об успехах советского государства, о том, что оно совершенно случайно, непонятно почему распалось. Выводы из Великой Отечественной войны 1941-1945 года вообще не сделаны никакие, и указ, который запрещал фальсификацию истории против интересов там России и так далее, он остановил научный поиск, архивы не открыты, и очень многое вот в этой войне, в Великой Отечественной войне, не разобрано и не проанализировано. В России такого не было. Россия действовала быстро, эффективно, и пример тому крестьянская реформа.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Об историческом значении отмены крепостного права, произошедшей 150 лет назад, в нашей программе сегодня спорят философы. Виктор Аксючес, он находится в нашей студии, Игорь Чубайс, он у нас на прямой телефонной связи. Давайте послушаем, что сказал президент Медведев в Санкт-Петербурге, где он щедро использовал либеральную риторику.
Свобода от страха, от унижений, от бедности, от болезней. Свобода для всех – такова, на мой взгляд, и наша сегодняшняя цель развития. Во-первых, нельзя откладывать свободу на потом, и нельзя бояться свободного человека, который каким-то неадекватным образом распорядится своей свободой. Во-вторых, политические и социальные преобразования должны быть продуманными, рациональными, постепенными, но неуклонными. Необходимо помнить о том, что нация является живым организмом, а не машиной для воспроизводства господствующих идей. Она не может держаться на закрученных гайках, и очевидно также то, что избыточно суровые порядки, избыток контролеров обычно ведет не к торжеству добра, а если выражаться современным стилем, не к победе над коррупцией, а к ее усилению.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что об историческом значении отмены крепостного права, произошедшего 150 лет назад, в нашей программе спорит философ Виктор Аксючес. Он находится в нашей студии. Игорь Чубайс, он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Виктору Аксючесу. Вот мы выслушали президента. Как, по-вашему, какому курсу наследует нынешний кремлевский режим? Курсу закручивания гаек или модернизации?
Ну, риторика, конечно, больше похожа на эпоху царя-освободителя, а действительность прямо противоположна. Если говорить о исторических аналогиях, то нужно сказать следующее, что реформы, как мы знаем, были остановлены убийством императора террористами, потому что, если бы они были осуществлены так, как они были задуманы, то для терроризма и революции в России просто не было бы почвы. Россия стала бы одной из самых процветающих стран в Европе. И именно для этого все силы террористов были брошены на то, чтобы убить царя-освободителя. И когда это произошло, мы теперь это знаем, что, оказывается, перед убийством, в день убийства, Александр I подписал указ о дальнейших, простите, Александр II, о дальнейших реформах. Реформы были рассчитаны на 2 десятилетия, и вот надо было начинать следующий этап реформ, а именно создавать предпарламент. Это был шаг к парламенту. Если бы это произошло тогда, то, естественно, революции бы в России не было. Но дальше что произошло? Сначала Александр III сразу же после смерти Александр III сразу после смерти отца заявил, что, конечно же, он не будет отменять этого манифеста. На следующий день манифест императора-освободителя должен был быть опубликован, и сын сначала пообещал его опубликовать. Но всю ночь его бывший воспитанник Победоносцев убеждал нового императора этого не делать. И утром император сказал: слава богу, этот преступный спешный шаг к Конституции не был сделан. И это таковой шаг для России, потому что не только были прерваны новые реформы, которые намечались, а по существу затормозились все остальные реформы, некоторые даже были свернуты. И земское самоуправление, и многое другое. И хотя реформы Александра II, они дали толчок развитию всех сторон жизни России, от социальной, там, духовной, культурной до экономической, и именно Александр III, в эпоху Александра III экономика России развивалась очень бурно, но именно благодаря толчку данному царем-реформаторам. А при Александре III возобладал, напротив, курс стагнации, Как сказал Победоносцев, России нужно подморозить, и она и была подморожена. Ведь задача властей во всякую историческую эпоху отвечать на исторические вызовы и вовремя реформировать социальный организм и политический организм страны и государства, чтобы можно было эти вызовы, на эти вызовы отвечать. Когда это не делается, рано или поздно они догоняют взрывами, либо социальными революциями, либо поражениями в войнах, что и произошло затем при следующем императоре Николае Втором. Ну, что сказать, конечно же, нынешнее правление, вот в нынешнем его состоянии, похоже скорее на эпоху Александра Третьего. Это стагнация, это закостенение, это отказ от реформ, это, если, вы понимаете, вот что важно понять, что во все времена, во всех странах элита, правящий слой, всегда действует, исходя из своих эгоистических, а большей частью шкурных интересов. Но иногда эти интересы совпадают с интересами нации. Вот, в частности, почему совершились реформы, о которых мы сегодня говорим? Потому что узкая группа правящего слоя, чиновничества, поняла раньше других, что если эти реформы не будут произведены, то они погибнут вместе со страной. Они это делали во имя спасения императорской власти. Они понимали, что самодержавие уже не актуально, его нужно реформировать в парламентскую монархию, и к этому шли. Вот затем, поскольку это не произошло, произошла катастрофа, которая погубила всех. Вот сегодняшняя власть тоже пока не подает признаков того, что она понимает. Но есть надежда на то, что, может быть, завтра на это поймет.
Вопрос Игорю Чубайсу. Как, по-вашему, можно ли списать последующую неудачу либерального курса, начатого Александром II, на злокозненность террористов?
Ну, это вопрос, конечно, многомерный, многосложный. Я бы, может быть, вот с Виктором немного поспорил, не во всем согласен. Он сравнивает нынешнюю власть с Александром III, но Александр III как минимум открыл русский музей. А водка Путинка появилась сейчас, поэтому курсы тут разные. Но если вот проводить какую-то линию сопоставления, что было тогда и что сейчас, как тогда действовал политический класс или элита, или императоры, как сейчас, то я вижу здесь большие различия, потому что, скажем, отмена крепостного права, она потребовала консенсуса между самыми разными социальными группами, социальными сословиями, причем ведь очевидно, что дворянство теряло. Оно должно было лишиться определенных привилегий, определенных преимуществ и так далее. Но оно на это пошло, и оно согласилось с тем, что освобождать крестьянство необходимо. А вот у меня вопрос, а почему сегодня у нас огромная страна, огромные возможности, но наше сельское хозяйство обеспечивает только половину запросов населения? Почему у нас нет, там, скажем, 10 миллионов фермеров? Да потому что если будет 10 миллионов фермеров, которые накормят не только нас, но еще и полмира, это в принципе, это совершенно реально, вот если это произойдет, то фермеры будут не только собственниками. Как только они станут настоящими собственниками, у них появится политический интерес, и они вынудят власть делиться политическими полномочиями. А власть у нас сегодня по форме формально демократическая, а по существу тоталитарная, абсолютистская. Она ни с кем не хочет делиться своими правами и возможностями. Поэтому в стране нет ни малого бизнеса, ни среднего бизнеса, нету сельского хозяйства, зато есть абсолютная власть. Вот Александр II поступал иначе. Он понимал необходимость социально-общественного компромисса, пошел на этот компромисс, и Россия двинулась вперед.
Гавриил Попов, президент Российского вольного экономического общества, проводит исторические параллели.
В то время что-то напоминало нашу ситуацию перед перестройкой. Была какая-то оппозиция, была критика, но мощных сил, выступающих за изменения, не было ни среди крестьянства, ни среди помещиков. И с этой точки зрения единственная сила, которая могла осуществить преобразование, была царь и его бюрократия. Но и в самой царской бюрократии царь со своими сторонниками реформ были в меньшинстве. Им все время приходилось маневрировать, перестраиваться, проводить очень искусные перегруппировки. Поэтому единственный вариант, который мог быть реализован, это вариант бюрократический. И этот вариант и был в России выполнен.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир, и гости передачи. Во-первых, хочется сказать, что действительно это колоссальное было событие для России. Правда, в нем была и драматическая сторона. Дело в том, что реформа это была все-таки половинчатая. Землю-то не дали крестьянам, но дело даже не в этом. Вот действительно, почему у нас так советские праздники помпезно, пышно празднуются в таком неосталинском духе? 9 мая, 23 февраля. И так скромненько, как-то совершенно убого прошел вот эта вот дата 150 лет. Но вы знаете, у меня будет вопрос Игорю Чубайсу и, видимо, Аксючицу тоже. Скажите, пожалуйста, а почему именно Медведев, который, в общем-то, выстраивал путинскую вертикаль, при котором, в общем-то, и репрессии проводились, и митинги разгонялись, и политические были убийства, вспомним хотя бы историю с Бабуровой, Стемирова. Вот я просто хочу понять, это что, какой-то такой цинизм, лукавство, какая-то, может быть, изощренная демагогия? Ведь сам Дмитрий Медведев, в общем-то, проводит путинский курс. Вы верите вообще в его намерение как-то что-то изменить? И может ли он сделать? Тут что, какой-то политический замысел, есть корысть? Вот у меня почему-то большой скепсис закрадывается. Я хочу узнать ваше мнение по текущей политике. Спасибо.
Насколько искренне прозвучало это заявление президента, вопрос Виктору Аксичевичу?
Да, ну, прежде всего, я хотел бы сказать, не совсем согласен с Игорем. Конечно же, никакого консенсуса в обществе там не было. Еще раз повторяю, малая часть сплотилась вокруг царя и чиновничество, бюрократии, а еще меньше вообще почти никакой, так сказать, помещического слоя. Лучшие люди, конечно, помогали этому, и в частности славянофилы, и в частности Самарин написал записку императору по подготовке к реформам, которую император постоянно, так сказать, подсчитывал, проводя эти реформы. Вот. Была борьба, была лютая борьба, реформаторов многих даже изгоняли, так сказать, отстраняли под давлением, так сказать, чиновничества и так далее, и так далее. Всегда такого рода события происходят в борьбе. Но именно потому, что верховная власть на это решилась, все удалось. Далее. Реформы, конечно же, не были половинчатыми. Как я говорил, была осуществлена только первая стадия реформ, и планировались другие реформы. Нельзя было освобождать, конечно же, крестьян в той ситуации, которая была, полностью из землей. Это привело бы, так сказать, к катастрофе просто. Но это планировалось. И вот все это нужно учитывать сейчас. Я думаю, что нынешний наш президент, произнося вот эти слова, он вполне искрен в каком смысле. Еще раз говорю, что правящий слой и ведущее сословие исходят из своих интересов. И они, многие из них, начинают понимать, что если сейчас не обратиться к реформированию России, то и Россия развалится, и они перестанут быть элитой, поскольку страны такого не будет. Никому они на Западе не нужны. Их капиталы там не нужны. Самое большее, что они там могут получить, это, так сказать, какие-то кофеюшки, не более того. Их капиталы не пускаются там, так сказать, в оборот, потому что там свои есть. Они не могут быть там элитой, их никогда не примут, так сказать, в элиту зарубежных стран. Их там уважают и принимают до тех пор, пока они являются правящим слоем независимой России. А если, например, Россия развалится и прекратит существование как государство, то многих из нашей элиты привлекут по законам Америки, как мы сейчас видим, это практикуется Америка во всем мире, и посадят на многие десятилетия хотя бы за нарушение налогового законодательства. А тем более, что ко многим можно предъявить из нашей финансовой, так сказать, и к нашим олигархам можно применить уголовные статьи еще более жесткого характера сейчас, скажем, там, убийство, насилие и прочее. То есть, и вот, очевидно, многие из нашего правящего слоя начинает это понимать, и начинает обдумать, а что можно сделать для того, чтобы спасти себя, а значит, надо спасать страну. И вот отголоски этого спора, я думаю, вот сказываются в словах Медведева.
Напомню, что об историческом значении отмены крепостного права, произошедшей ровно 150 лет назад, в нашей программе спорит философ Виктор Аксиучис, он находится в нашей студии, и Игорь Чубайс, он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Петербурге совершено нападение на участников арт-группы «Война». Неизвестные с криками «Мы из угрозыска» набросились с кулаками на Леонида Николаева, Олега Воротникова и его жену Наталью Сокол, которые в результате получили травмы. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Амнат Хамбулатовой, чей сын умер в отделении милиции. Суд обязал власти России выплатить женщине компенсацию в размере около 33,5 тысяч евро. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов заявил в суде, что не клеветал на главу Чечни Рамзана Кадырова, а высказывал свое суждение. По его словам, он не сообщал о фактах, а говорил об ответственности главы республики за события, происходящие в регионе. В Мосгорсуде на слушаниях дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой судья удалил из процесса одного из защитников. Взыскание наложено на адвоката Максима Короткова-Гуляева за неоднократное нарушение порядка на судебных заседаниях. В Краснодарском крае следователь из станицы Кущевской признан виновным в покушении на мошенничество и приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Четыре государства Вишеградской группы в четверг выступили с критикой в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с нарушениями прав человека в этой стране. Союз НАТО не намерен вмешиваться в вооруженный конфликт в Ливии, но разрабатывает планы на случай дальнейшего ухудшения ситуации в этой стране. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что об историческом значении отмены крепостного права, произошедшей ровно 150 лет назад, в нашей программе спорит философ Виктор Аксючиц. Он находится в нашей студии. И Игорь Чубайс, он у нас на прямой телефонной связи. Академик Александр Чубарьян, директор Института всеобщей истории Российской академии наук, сравнивает падение крепостничества с отменой рабства в США.
Сделали так, как сделали это. Долго ведь работали разные комитеты, которые готовили все это. Самое главное, я думаю, все-таки сам факт отмены крепостного права в России исторически. Не зря это приравнивается сейчас к отмене рабства в Соединенных Штатах. Большего в тех условиях, в условиях все-таки авторитарного царского режима, нельзя было добиться. Поэтому я лично считаю, что это был очень успешный вариант для России, исторический шаг, который открыл дорогу для очень многих процессов какой-то демократизации и вообще для высвобождения человека. Но даже я бы сказал, что это для какого-то гражданского общества зачатки. И для прав человека в России, то, что не было до этого вообще никаких сдвигов.
Вопрос, Игорь Чубайс, вы согласны, что вот в те годы появились зачатки гражданского общества в нашей стране?
Вы знаете, я думаю, что по поводу гражданского общества, тут же еще слушатель меня спросил, попробую ответить коротко. На самом деле, ну, такая терминология, конечно, не употреблялась, но гражданское общество в России было по существу с момента формирования государства, потому что была община, на самом деле церковь, не что иное, как традиционный классический институт гражданского общества. Было и множество других организаций. Позднее появились там дворянское собрание, купеческое собрание, типичные гражданские структуры. Так что они формировались еще раньше. Я уже не говорю о том, о целом сословии казачества, которое просто было вольным, свободным и жило в соответствии со своими собственными правилами. А слушатель Федор из Питера, по-моему, задал вопрос, почему 150-летие отмены крепостного права отмечается так скромно. Вообще в русском календаре, в российском календаре до февраля 18 года, нет, до февраля 17 года, это был государственный праздник, он был нерабочий день, 19 февраля, но по старому стилю. Вот. У нас, я бы хотел вот на что обратить внимание, у нас вообще очень странный такой политико-исторический календарь. У нас важнейшие даты, важнейшие события нашей истории сегодня забываются, игнорируются, отрицаются. Например, столетие со дня смерти Льва Николаевича Толстого, оно отмечалось в конце прошлого года. Голливуд выпустил специальный кинофильм по роману Толстого. У нас Министерство культуры заявило, что оно не будет отмечать эту годовщину. 130 лет со дня смерти Федора Михайловича Достоевского, это самый актуальный, на мой взгляд, русский писатель, у нас не отмечалось. Я был на конференции президента отеля несколько дней назад. Там, в частности, звучала такая мысль. Одна из политических партий предложила центральному телевидению провести серьезную такую большую телепрограмму о 150-летии отмены крепостного права, на что вроде бы директор первого телеканала Николай Эрнст ответил, что вы еще мне Куликовскую битву тут будете отмечать. А когда решили в городе повесить растяжки со словами Александра II, лучше отменить крепостное право сверху, чтобы оно не было отменено снизу, то ни один заказчик-исполнитель не взялся повесить такие растяжки. Как им не объясняли, а что же, слова Александра II, не надо нам объяснять, мы знаем, что это значит, этого не будет. Я за это не берусь, отвечали исполнители, и такую растяжку вывесить не удалось. Так что вот ситуация, в которой мы находимся. А что, ну да, на вопрос Чубаряна я вроде бы, или комментарий Чубаряна я вроде бы уже сделал.
Андрей Сахаров, бывший директор Института российской истории Российской академии наук, высоко ставит гражданское мужество Александра II.
В тех условиях это было очень сложно сделать, поскольку очень сильные были консервативные силы, которые стояли за систему крепостного права, за систему абсолютного монопольного владения землей, помещики, которые составляли суть, соль России, и элита, и аппарат чиновничества выше, и армия. В тех условиях то, что сделал Александр II, это было оптимально. Но сегодня мы требуем от руководителей этих реформ, от тех, кто проводил эту реформу, в частности, от отмены крепостного права, другие, того, что требовать совершенно было невозможно. Самое главное, чем превозмог Александр II вот эту инерцию и элиты, и дворянства, помещиков, тем, что он сделал шаг по пути освобождения человека, освобождения людей. Вот это очень важно было.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хотела ответить Гаврилу Попову, что не было таких слоев общества, которые бы желали освобождения крестьян. Он забыл, наверное, 1825 год. И люди сидели еще в казематах, как раз еще и до отмены крепостного права. А вот насчет речи нашего президента, я хочу сказать, что он считает себя продолжателем, то есть нашу, так сказать, политику, продолжением, так сказать, дела Александра II. Он что, хочет нас туда отправить, что ли, так сказать, в 61-й год, 861-й год? Потому что вот и вся его речь – это какой-то поток сознания.
Да, тогда же было сложное время, вопрос Виктора Алексеевича. Тогда одной рукой освобождали крестьян, а другой, например, были репрессии против Чернышевского, его кружка, гражданская казнь Чернышевского. То есть тут нельзя назвать 100% либералом Александра II.
Вы знаете, Чернышевский был идейным вдохновителем терроризма, как бы там ни было. И поскольку террористы устроили просто охоту за царем-освободителем, то, естественно, режим государственный сопротивлялся этому и боролся с терроризмом и их идейными вдохновителями. И Чернышевский еще потому, что он реально сделал для увеличения терроризма в России, еще достаточно легко отделался. То же самое можно сказать, скажем, о 825 год. Декабристы, это дело ведь сложное. Декабристы хотели устроить революцию, а революция и реформы – это вещи, в общем-то, противоположные. Они, например, спорили, нужно уничтожить всю императорскую семью, или только, так сказать, самого императора, или нужно расстрелять и всех детей, ну, и так далее, и так далее. Поэтому эти вещи вообще просто не подлежат никакому сравнению. Теперь я бы хотел сказать, что вот я согласен с Игорем Чубайсом в том, что действительно в ценностной установке, в идейной установке, конечно же, современный российский режим и режим государственный при Александре III, они совершенно разные. При Александре III это был национально ориентированный режим, а сейчас он намного антинационально ориентированный режим. Но что касается вот государственной чиновнической системы, аппарата вот в этом, и, соответственно, политики вот государственных структур, в этом смысле я имел в виду, что они в этом смысле похожи.
Борис Якименко, историк, руководитель православного корпуса движения «Наши», член общественной палаты, не торопится приписать все заслуги в отмене крепостничества Александру II.
Крепостное право было отменено, но единственным, наверное, на тот момент возможным способом, ведь не следует забывать, что готовилась отмена крепостного права, начиная с Николая I. Если бы не огромная работа, которая была проведена, то этого бы не получилось. Ну, а по некоторым сведениям, даже Екатерина II об этом подумывала. И, конечно, очень много осталось в общем и целом не завершено, потому что там были и проблемы, и противоречия, и так далее. Но главное было сделано, что капитализм, собственно говоря, вступил в окончательную стадию своего развития. Он получил свободные рабочие руки. Именно поэтому Россия совершила такой колоссальный прорыв. Что касается современной России, то, конечно, современная Россия сейчас, наверное, находится в таком же сложном периоде, как тогда, при Александре II. И многие реформы, наверное, можно назвать поворотными, то, что мы наблюдаем. Но, наверное, прямые аналогии между тем, что 150 лет назад было и сейчас, трудно проводить. Все-таки мы прошли очень сложный исторический этап. Но то, что сейчас наши люди оказались в таких же условиях, они освобождены. В этом отношении можно сравнивать ту эпоху и нашу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня просто удивляет вот наивность Аксющицы. Когда он говорит о том, что чиновничество не понимает, что оно разваливает страну. По-моему, Ельцин разваливал страну, он очень хорошо понимал, что он делал. Революционеры, которые в 17-м году разваливали страну, тоже хорошо понимали, что они делали. И я думаю, что дело вовсе не в этом, а в том, чтобы удержаться на коне. Пусть это будет пони, но тем не менее. И потом чиновничеству не нужно вкладывать деньги в какой-то там бизнес. Их задача потратить на ворованное. И все. Спасибо.
Давайте, Игорю Чубайсу, переадресуем этот вопрос. Какова, по-вашему, роль чиновничества? Это был тормоз реформ Александра II? Игорь Борисович, плохо слышно. Давайте пока с Виктора Владимировича начнем, как вы считаете.
Ну, я, конечно же, не говорил, что чиновничество не понимает, что разваливает страну. Так же, как при Александре III, большая часть чиновничества была против реформ, но осуществила его меньшая часть, сплотившегося вокруг императора. И сейчас чиновничество прекрасно понимает, что оно разваливает страну, но, очевидно, какая-то его часть понимает, что это самоубийственно, что с развалом страны оно перестанет просто быть чиновничеством. И многие из них, еще раз говорю, не только будут разорены, но и многие будут привлечены по международному или американскому суду. Это прежде всего.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Не подключился там Игорь Борисович, нет, да?
Подключился.
Подключился. Так у меня такой вопрос будет. Да, кстати, вот такое маленькое замечание по поводу того, что там не принимают наш капитал. Это, как говорится, неправда ваш, товарищ. Из страны ушло около, в западную, так сказать, экономику больше $3 триллионов. Из них большая часть – это активы, и где-то около $1 триллион – это недвижимость, купленная за границей. Так что с удовольствием наше чиновничество использует все возможности глобализации сегодняшней экономики и полную бесконтрольность капиталов через эти офшорные зоны и офшорные компании, через которые как раз они все и работают. Это, кстати, одна из причин, можно сказать, всего этого финансового кризиса. А вопрос вот такой, Игорь Борисович. Дело в том, что если реформы делаются сверху, а революции снизу, то вот сегодняшняя ситуация в России, она, вообще говоря, действительно катастрофическая. Страна не развивается, ну просто не развивается по всем показателям. Ничего там, почему и ни модернизации никакой, никак не принимает вот система сегодняшняя модернизации в России. Так вот, даже если власть сегодня захочет провести выборы и заняться действительно модернизацией страны, она не сможет, потому что региональные элиты построили сегодня свою систему откатов и распила этого бюджета и использования денег, она будет полностью противодействовать всем импульсам даже сверху. И снизу, естественно, из-за отсутствия всей хоть какой-то свободы, политической свободы и появления каких-то лидеров даже на местном уровне, этих людей сегодня нет. То есть вот что впереди может произойти с Россией, когда уже полностью противодействует сегодняшняя политическая, экономическая сложившаяся система возможностям модернизации страны во всех сферах, что в политической, что в экономической. Спасибо.
Вопрос Игоря Чубайса. Схожи ли, по-вашему, те социальные слои, которые являлись тормозом реформы 150 лет назад и сегодня?
Нет, конечно, это разные слои, и процессы здесь во многом разные. Я не раз говорил, с моей точки зрения, история России является разорванной. До 17-го года одно государство, а после 17-го совершенно другое. И сегодня мы существуем не в новой России, а в постсоветской России, в модернизированном СССР, в постсоветской стране, модернизированном государстве. Вот та проблема, которую сформулировал Александр Николаевич, или та ситуация, которая вот оценена, я думаю, я с ним во многом согласен. Ситуация плачевная, и она ухудшается. И как все это будет развязываться, ну, я думаю, что есть разные варианты. Самый худший вариант, это, о котором даже как-то не хочется говорить, но повторение 91-го года, новое деление, это было бы, конечно, страшно, потеря своей государственности. То есть мы сегодня не требуем от власти, чтобы она действовала в интересах России. Эта власть не удовлетворяет интересы граждан, не выполняет запросы, потребности нашей страны, она действует против интересов государства фактически. Вот в каком положении мы оказались. И плохо еще, очень плохо и то, что общество на самом деле, в общем, значительная часть общества уже сформирована средствами информации так, что людям все равно, люди безразличны, они не реагируют, они ушли куда-то очень далеко, не знаю, там, в подсознание, ушли от социальных проблем, а никто за нас наши проблемы не решит. Поэтому нужно использовать любую возможность для того, чтобы действовать, любой шанс, любой канал, любую ситуацию для того, чтобы отстаивать свои гражданские права, отстаивать интересы нашей страны, которая сегодня, повторяю, в критическом состоянии.
Григорий Явлинский, бывший лидер партии «Яблоко», сожалеет об отрыве российского пути от столбовой дороги цивилизации.
Главная проблема России с точки зрения реформ – это отрыв от европейского времени. Если он происходит очень большой, потом начинаются очень большие проблемы. И особенности скорости времени. Вот мне кажется, что сейчас скорость времени невероятная, несопоставима. То, что тогда от 1861 года до революции там прошло 50 почти лет, сегодня это меряется совсем другим временем. А второй момент, мне кажется, на сегодня держится в большой тайне. Ну, наверное, выжидают какого-то особого момента объяснить людям, что такое модернизация. Не хотят объяснять. Вот затаились и не говорят. Ну, время от времени показывают, там, телефон какой-нибудь новый. Или вот Сколково там красивые здания построили. А что это такое модернизация? Просто не рассказывают. Это как при перестройке. Когда у Михаила Сергеевича спрашивают, что такое перестройка? Он говорил, живое творчество массы. Все. Кончилось тем, что все ЦК рухнуло просто. Оно не понимало, что это такое. Но мне кажется, что мы это можем сформулировать на фоне и на базе анализа реформ 1861 года. И получается, что есть аналогии, что есть параллели.
Вопрос Виктора Алексеевича, почему с таким трудом российские правители во все времена осознают тот факт, что реформы, они как раз в интересах государства?
Ну, вот правильно было сказано Явлинским, что, конечно же, модернизация, категория сегодня в качестве мифа больше предстает, прикрывающая распил государственного бюджета и средств. Это так, к сожалению. Опять же, чиновничество. Да, вывозит наше чиновничество капитал в недвижимость, как было сказано, и в активы. Но я говорю совершенно о другом. Один из самых богатых людей Великобритании – Абрамович. Какими активами он владеет, кроме Челси там, и яхты? Он что, какой-нибудь корпорацией международной владеет или вхож какой-нибудь? Он что, вхож? И также Березовский. Они что, вхожи в элиту финансовую? Вот я о чем говорю. Их туда не пустят. То, что они имеют сегодня, они имеют благодаря тому, что они в юрисдикции России. Как только Россия перестанет существовать, их, простите за грубое выражение, их там просто порвут. Сначала, так сказать, отберут финансы, а потом многих из них посадят. Кстати, мы сегодня говорим о крепостном праве. Мы не говорим о том, что крепостное право было восстановлено в Советском Союзе. А именно, крестьяне, колхозники были лишены паспортов. А без паспортов, как известно, по стране Советский Союз ездить было нельзя. Вот у меня отец, мы жили в Западной Белоруссии. Он в 49-м году, когда я родился, пошел в армию на 3 года. Через 3 года он вернулся, впервые тут ни разу не приезжал, вернулся. А за это время в Западной Белоруссии произвели коллективизацию, которая у нас в Центральной России была проведена в 30-е годы. Уходил, он был состоятельным крестьянином, лошадка, там, коровка, скот разные прочее. Пришел, 4 курицы у мамы только стали, всю страну коллективизировали. Он на это на все посмотрел, нагнал 2 вагона самогона, вот такой бартер был тогда. Вот, предложил их председателю сельсовета, в ответ получил по бартеру паспорт. И получил возможность поехать и работать грузчиком в Рижском морском торговом порту, потому что он был крестьянин, так сказать, без образования. Вот. То есть крестьяне, и вот это вот крепостное право советское было отменено, между прочим, только в начале 60-х годов.
Вопрос Игоря Чубайса: всегда ли за реформами следуют контрреформы и откат вот этой либеральной волны?
Ну, вы знаете, во-первых, я немножко поспорю бы с Виктором. Я бы не стал сравнивать советские порядки с крепостным правом в России, хотя бы потому, что об этом очень редко говорят. Но на самом деле помещик в России, он обязан был содержать крестьянина в случае неурожая, в случае, как сейчас говорят, форс-мажора. То есть это были очень такие взаимные обязательства, а не такие простые отношения. Или там, ну, еще такую цифру назову. Вообще император очень заботился о том, чтобы не было голода в стране, чтобы все было гарантировано. И крестьянам в случае там неурожая помогали. Так вот, бюджет помощи, бюджет ведомства, которое занималось помощью крестьянам на случай голода в начале 20 века, был равен бюджету Министерства обороны Российской Федерации, то есть государству, простите, императорской России. То есть государство заботилось о своих гражданах, заботилось о своих подданных, а в Советском Союзе отмена, если говорить о коллективизации, вот кончилась война, как бы победители. Но после войны был искусственный голод, и миллион человек умер с голода, о чем у нас очень мало сказано, очень мало написано. Вот. А насчет откатов и контраоткатов реформ, вы знаете, вот существует у нас часто, наши СМИ российские повторяют такой тезис: в России все реформы неудачны, в России все реформы неправильны. Я с этим абсолютно не согласен, это просто вбивается такой миф, потому что реформы и преобразования, которые провел Иван III, были блестящими, успешными. Он объединил земли, объединил территории, возродил Россию. Реформы, которые проводил Петр I, были очень удачными во многом. Реформы Александра II были тоже удачными. То, что происходило в советское время, это совсем другая история.
Как, по-вашему, вопрос, Виктор Алексеевич, все ли примеры реформ удачные вот, в случае заботы государства о своих подданных?
Конечно же. Тут еще следует добавить к тому, что говорил Игорь, реформа Столыпина. Уникальная совершенно реформа, которая по существу являлась продолжением реформ, которые начал Александр II. Ну, не будем сейчас подробно об этом говорить, но это великие реформы, великий реформатор. И, как говорил Столыпин, как-то он, во-первых, подавил тоже, как подавил, так сказать, революцию. Он разобрался, строго говоря, с террористами, подавил терроризм. И, по существу, вел Россию к тому, что, опять же, как вот Александр II, что в России невозможно была бы революция. Россия через несколько лет могла бы стать процветающей страной. И Столыпин однажды сказал: мы строим свой великий дом государства, Россию, и она вся в лесах, производит такое, может быть, даже не очень эстетическое зрелище. А наши террористы подпиливают леса, взрывают наш дом. И, может быть, им это удастся сделать, разрушить Россию. Но у нас останутся проекты, по которым мы проводили реформы и по которым мы их можем остановить. Что-то вот типа этого он говорил, он предвидел и такой вариант развития. И еще раз повторяю, революция – это нечто прямо противоположное реформам. Как бы мы сегодня не относились к нашей власти критически, я тоже к ней критически отношусь, мы всеми силами должны требовать от власти реформ, толкать ее на тот путь, где элита и правящее сословие, и финансовое, и чиновничья элита должны понять, что это единственный спасительный путь для них – реформирование России. Но всеми силами удерживаться от падения в революции, в революционные перевороты.
Вопрос Игоря Чубайса. Как, по-вашему, не потому ли так стыдливо отмечается в России 150-летие отмены крепостного права, что элита не чувствует себя наследницей реформаторов?
Ну, конечно, у нас риторика одна, реальность другая. Ситуация кризисная, ситуация критическая. Россия сегодня вымирает фактически. У нас каждый год уменьшается население существенно и радикально. У нас фактически народ исключен из сферы экономики, из сферы политики. Этим занимается страна, живет за счет экспорта углеводородов, за счет продажи углеводородов, а больше ничего не работает. Неудивительно, кстати, что новогодние праздники у нас 11 дней отдыхали. Таких стран нету, где бы 11 дней были праздники, а у нас были, потому что все равно нет производства, нет экономики, а газ и нефть, они бегут по трубам на 31 декабря и 2 января и так далее. Поэтому ситуация сегодня, конечно, никуда не годная.
Как, по-вашему, вопрос Виктора Алексеевича, сумела ли отмена крепостного права вот как раз возродить Россию в качестве великой аграрной державы?
Да, конечно же. Наша элита современная, она вообще безродная, она ничем себе из истории России не соотносит. У нее абсолютно отсутствует и историческая память, и национальное самосознание. Отсюда и воля государственному строительству подлинному. А отмена крепостного права, как мы уже об этом говорили, не только превратила Россию в великую аграрную страну, но делала Россию великой промышленной страной. Ведь экономически и промышленно Россия, начиная с конца XIX века, развивалась наиболее высшими темпами всех стран мира, всех даже индустриальных стран мира. Именно при Александре III, благодаря проведенным предшествующими реформами, было многое в России сделано, и в частности построена огромная, так сказать, вот, сибирская железная дорога и многое другое. Вот. И даже реформы Столыпина во многом были подготовлены, как я уже говорил, по существу реформа Столыпина была продолжение, попытка продолжения и окончания реформ Александра III. Ведь Александр III задумывал вести Россию к конституционной монархии, а по существу Столыпин и те люди, которые вокруг него сплотились, ну, начиная с свиты, вот, который привел страну к конституционной монархии, вот, пытались дальше продвигать эти реформы. И вот остановили эти реформы только одна сила. Все остальные могли сопротивляться, могли, так сказать, мешать этим реформам, но остановили вновь эти реформы только революционные силы, только террористические силы, которые всегда самоубийственны для России. Надо сказать, что они самоубийственны для России сегодня.
Вопрос Игорю Чубайсу. Какая социальная реформа могла бы быть вот сейчас в нашей стране сопоставима по масштабу с отменой крепостного права?
Я думаю, что нам абсолютно необходима разбюрократизация страны, радикальное сокращение количества чиновников, уменьшение их полномочий, создание политической системы, в которой существует обратная связь, когда власть выполняет требования граждан, когда голос граждан слышен. Тот политик, который сможет разбюрократить страну, он совершит подвиг, равный подвигу Александра II. Если это не будет сделано сверху и снизу одновременно, тогда придется действовать просто снизу.
Вопрос к Трактичесу. Согласны ли вы, что сейчас актуальна фраза, тоже сказанная Александром II, что если эта реформа, в частности политической системы, не будет проведена сверху, то она произойдет снизу, и применить ее к сегодняшней России?
Еще раз повторяю, снизу никогда реформы не проводятся, снизу только происходят революции. Реформа проходит только сверху. И если сейчас, я думаю, что это несколько утопично, заниматься раз бюрократизацией страны, необходимо верховной власти сплотить вокруг реформ часть бюрократии и часть других сегментов правящего слоя. Убедить их в том, что эти реформы, отказ от реформ – это самоубийство прежде всего для них, и спасая себя, они могут спасти и страну.
Согласны вопрос Игоря Чубайса?
Согласен ли я с Виктором?
Да.
Ну, в принципе, я думаю, что такая красивая утопия, не уверен, что она будет реализована, не уверен, что так произойдет, хотя, конечно, это было бы хорошо. И, кстати, вообще, еще осенью прошлого года президент выступил с предложением сократить чиновников на 20% за 3 года.
Спасибо. Напомню, что об историческом значении отмены крепостного права, произошедшей 150 лет назад, в нашей программе спорили философы Виктор Аксёчис, он находился в нашей студии, Игорь Чубайс, он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Единственной арабской страной, выступившей против международных санкций против Сербии и против натовских бомбардировок. За это Милошевич наградил Каддафи орденом. А во время последнего визита в Сербию в 89-м Каддафи оставил там своих верблюдов. Об особых отношениях Триполи и Белграда слушайте в программе «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».